Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я с радостью сегодня продолжаю наши беседы с Юрием Михайловичем Поляковым, нашим замечательным писателем. Мы с ним заканчивали полгода, наверное, тому назад разговор о совдетстве. Прекрасное название, которое вы присвоили своему чудесному циклу, посвященных нашему с вами детству. И открыли вот эту радость детского бытия, несмотря на советское его происхождение. Собственно, детство есть детство, оно не имеет политического окраса, исторического окраса. Оно всегда радость, всегда наслаждение. Вы написали продолжение, и оно скоро выйдет, насколько я знаю, из печати, продолжение вот этого цикла, который называется «Совдетство». О чем это?
Ну, называется эта повесть... Называется «Узник пятого волнореза». Такое вот интригующее название. И события там происходят, в общем-то, в таком достаточно, я бы сказал, месте сакральном для православных людей, в Новом Афоне. Вот. Но при советской власти знали, что Новый Афон – это вот что-то связано с верой, с религией и так далее. Но знаменитый монастырь был закрыт тогда. И в одном из его корпусов была турбаза. И танцплощадка там же была. Симонова пещера была известна очень немногим. Хотя, ну, верующие люди, конечно, знали, но большинство отдыхающих не знали. И там описывается так называемый отдых дикарями советский. Когда вот ехали...
Я застал это время. Да.
Это очень интересно, колоритно, и уже моему герою, ему уже почти 15 лет, то есть уже, так сказать, вступает в пору пробуждения вот, чувств, такого же отношения к девочкам, такого, ну, не как к товарищам по учению, а как уже представителям противоположного пола и так далее. И она, эта вещь, в отличие от предыдущих, она достаточно остросюжетная, потому что, конечно, нравы, вот там, в этой Южной Республике, они, в общем-то, были, скажем так, далеки от морального кодекса строителя коммунизма. Вот я все описываю, как было, и я считаю, что недостаток вот современного взгляда на советскую эпоху, он противоположный тому, что мы имели вот в советский период. То есть, если в советский период, особенно в детско-юношеской литературе, ну, такая царила некая искусственная бесконфликтность. То есть, ну, там могла быть конфликтность, скажем, в классе, какое-то столкновение. Нет, ну,
там, это же даже в учебниках описано, что борьба хорошего с лучшим.
Ну, да. Ну, нет, к тому времени, конечно, уже преодолели эту
борьбу.
Уже боролись с лакировкой действительности. Но все равно конфликтология в детско-юношеской литературе, она была облегченная. А уж как бы социальная проблематика, она вообще немножко в бок уходила. Это был недостаток. И, кстати, тоже было табу на вот этот чувственный мир подростков. Это был табу. Не знаю уж, хорошо или ты правильно, или неправильно, но потом все повернулось абсолютно в противоположную сторону, и современный взгляд на советскую, так сказать, эпоху, это, ну, просто такое густопсовое мрачное вранье. Такая мрачная мифология, я даже это назвал, так сказать, вот этот придумали жанр, значит, злобная антисоветская фэнтези. Там уже просто, ну, поскольку ведь закон рынка заключается в том, что ты должен предложить что-то большее, чем твои предшественники. И идет такая возгонка негатива, когда уже реального советского негатива, он был, конечно, в том числе, кстати, и религиозная жизнь, вот, которой препятствовали. и должны предложить что-то еще более острое, более такое необычное. И уже дошло до того, что там писатель Иванов, он уже досочинялся до того, что в пионерском лагере орудует банда вампиров, так сказать, значит, это вожатые и воспитатели, фух, которые пьют. Я не шучу, это действительно называется пищеблок. Причем вот тут же экранизировали, понимаете, у нас на это же денег, на очернение советской власти не жалеют же денег. Вот, пьют кровь пионеров, и самый главный вампир, естественно, там, член партии, участник штурма Зимнего. Если я не ошибаюсь, в общем, бред, просто бред. И, так сказать, моя задача восстановить эту реальность, какая она на самом деле была. Но это не значит, что я ее приукрашиваю. Хотя под заголовок всех моих вот вещей из этого цикла «Повесть о светлом прошлом», темное прошлое, о светлом прошлом. Вот. Тем не менее, я абсолютно не уклоняюсь от вот этой проблематики, от этой.
А какие годы?
У меня все очень точно привязано к годам. То есть это вот тоже особенность современной литературы. Ты начинаешь читать, ты не понимаешь, а когда это происходит, что, чего. Нет, у меня это происходит в августе 69-го года. То есть это на фоне определенных событий и в жизни, там, и в мире, там, и то, и все. И, скажем, в предыдущей моей вещи «Пересменок», там события происходят в 68-м году. И там обсуждает народ чехословацкие события, так называемая «Пражская весна», там,
да,
вот введение на штанг. Так вот, я там воспроизвожу то, как обсуждали. Потому что среди, вот, скажем так, основной массы советского народа вот этого ощущения, что мы там задавили там чью-то весну, что это безобразие, этого не было. Это, может быть, было там на каких-то академических кухнях, из которых вот выросли наши сегодняшние правозащитники, которые почему-то права, так сказать, значит, одних защищают, на права других им наплевать. Это не было. Все говорили, ну, правильно, они наши союзники, там началась буза, конечно, надо им помочь. Справиться с этим делом. Вот. То есть я стараюсь воспроизводить вот эту реальную историческую атмосферу. Не придумывать задним числом, что, понимаете, страдал подросток от того, что русские советские танки на Вацлавской площади.
Да и не знал про это на самом деле.
Да нет, он знал, потому что шла картинка по телевизору. Но он принимал комментарии. Тогда, в общем-то, особенно в 60-х годах еще было очень большое доверие вот к официальной версии. Это начало немножко разлагаться уже вот к концу 70-х, началу 80-х. Но это во многом виновата, я считаю, сама советская власть, особенно ее идеологический блок. Но надо было все-таки понимать, что со времен рабфаков, так сказать, народ стал на несколько порядков образования. Количество людей с высшим образованием, так сказать, увеличилось. Людей, которые умеют анализировать, сопоставлять, стало, так сказать, на несколько порядков больше. И надо уже как бы эту идеологию каждодневную на них рассчитывать, а не на вчерашних рабфаковцев, которые там всему, так сказать, доверяли. А вот проскочили этот момент. Почему? Это отдельный разговор. Мне кажется, что и сейчас мы проскакиваем. Мне кажется, вот эта наша, так сказать, государственная риторика, она, в общем-то, рассчитана на население, на наш народ, еще не имеющий опыта специальной военной операции, не имеющий опыта тотальной конфронтации с Западом и не имеющий перед глазами примера, ну, практически очень, так сказать, массовой измены, значит, вот элиты интересам своей страны.
А писатели современные русские, хоть кто-то этой темой занимается, кто-то предполагает какой-то анализ, описание событий, чтобы можно было понять, просеять для себя, ну, писатель, что он сито, который просеивает и остается у него самое главное, что происходит на самом деле. И тогда можно не рассеивать, опять-таки, простите за тавтологию, внимание, да, сосредоточиться на том, что писатель нам показывает, если достоверно, конечно, и сито с хорошей сеточкой.
Значит, что я вам хочу сказать, что есть, конечно, такие писатели, и я даже могу назвать несколько авторов, но, например, тут Юрий Козлов, его роман, новый роман, называется, кстати, прошу прощения за тавтологию, «Новый вор» называется, где он описывает вот современную элиту. Это роман Александра Терехова «Немцы», про вот нравы в современном чиновничестве. Это, там, сказать, проза там, Александра Сегеня, например. Есть такие писатели, но вопрос состоит в другом. У нас система поощрения писателей, а ведь, как говорил Козьма Прутков, поощрение необходимо поэту, как канифоль смычку виртуоза. Естественно, стимулируется та или иная тематика, она с помощью поощрения. А что в литературе поощрение? Ну, гонорары за проданные экземпляры. Но я вам хочу сказать, что нас, современные, так сказать, литературы, авторов, которые пишут, я не говорю там детективы, которые пишут командами, или женские романы, которые пишут бригада штукатурщиц, понимаете, литературных, так сказать, мы не берем. Мы берем, так сказать, людей, которые все-таки пишут литературу. Ну, у нас среди пишущих литературу, может быть, на все отечество, зарабатывающих литературным трудом, ну, человек 10. Вот именно то, что называется неприличным словом роялти. То есть отчисление с проданного экземпляра. Вот я, так сказать, так сложилось, я в эту десятку вхожу. Но это, конечно, связано с тем, что я получил какое-то, так сказать, имя еще при советской власти, когда выходили в журнале «Юность» миллионными тиражами моей повести. Редактировал тогда, кстати, Андрей Дмитриевич Дементьев. Вот, ему 95 лет вот, в этом году исполнилось. То есть поощрения сейчас другие поощрения. Какие это поощрения? Я думаю, нашим слушателям интересно будет узнать. Это, прежде всего, премии. Премии сейчас, они весьма, так сказать, ну, серьезные. Речь идет о миллионах рублей. То есть ты получаешь премию, там, скажем, большая книга, и это будет равняться, ну, я не знаю, там, годовой зарплате.
Ну, то есть можно на дачу ехать на целый год и писать, да, следующую,
да,
книгу.
Да. Вот, то есть это серьезно, если там раньше были небольшие. Кстати, вот я несколько раз поднимал вопрос, чтобы увеличить денежное содержание премии «Патриарха». Незначительное по сравнению с этим. Вот. Ну, мне объяснили, что в премии «Патриарха» главное другое. Главное другое. Ну, возможно, они правы, а я не прав. Так вот, вот такая форма поощрения. Причем сейчас эти премии, они же присуждаются не как при советской власти. Когда вышла книга, ее стали читать, ее стали обсуждать, стали выходить статьи за, стали выходить статьи против, так, все, все. И если, в общем-то, как-то пришли к мнению и там критики, и читатели, там, и библиотекари, там все, что это действительно достойное произведение, оно получает там премию, государственную премию, или там премию Ленинского комсомола, как вот я получил за повесть ЧП районного масштаба. Кстати, смешно, я получал в один год с Алексеевич, который я получал за ЧП районного масштаба, в общем, достаточно критическую вещь, которую почти 5 лет не печатали. Вот, она получала за панегирик Дзержинского. Я не против Дзержинского, но при советской власти хвалить Дзержинского, это как сейчас хвалить Бжезинского. Вот. То есть, а сейчас наоборот, книга выходит, ее еще никто не прочитал. Ее навязывают с помощью премии, неведомой книги, которую иногда даже в виде рукописи предлагают жюри. Вот ей дают премию, говорят, вот это надо читать. Люди начинают читать, говорят, что, обалдели вообще, за что эту премию дали? Здесь вообще, так сказать, слова не в попад стоят и так далее. Но уже поощрение прошло. Есть еще, так сказать, форма, например, переводы. Переводы. У нас же ведь существует институт перевода, который работает в контакте с Роспечатью. Есть такая государственная структура. И вот как-то так сложилось, что за казенные деньги, вот что интересно делается. То есть у этого института перевода, которым странно, почему не занимаются, в общем, ответственные органы, у него есть бюджет государственный. На что он дается? Он дается на то, чтобы оплачивать западным издательствам, ну, зарубежным, скажем, шире, почему как все западное, вот, издательствам оплачивать часть работы по подготовке издания, ну, как правило, оплачивается перевод. Потому что это довольно дорогое удовольствие, там, перевести такой небольшой роман стоит где-то порядка 10 там, и более на 1000 евро. То есть они помогают тем издательствам переводить наши книги. Потому что, ну, издательство, скажем, оно говорит, для нас слишком дорого, мы не можем вложить 10 тысяч долларов в перевод там книги, допустим, Улицкой. Ему говорят, вот вам, пожалуйста, 10 тысяч евро, переводите нашу Улицкую. Или Быкова, переводите нашу Быкову. Так вот, по странному стечению обстоятельств, если проанализировать переводы каких писателей финансировал наш отечественный институт перевода за казенные деньги, выясняется, что там значительная часть, если не подавляющая, вот, значит, поголовно не считал, но ощущение такое, именно тех писателей, которые оказались, так сказать, противниками СВО, которые уехали, оттуда критикуют, или, так сказать, здесь надулись, значит, как мышь на крупу сидят, ждут, значит, чем кончится. Итак, а как это так получается, что государственная структура, финансируемая, значит, из казны, она переводила исключительно вот людей с таким взглядом на наше отечество. Вот такая форма поощрения. Затем различного рода творческие командировки. Если мы посмотрим, кого тот же Роспечать отправлял на различного рода ярмарки, то мы увидим, что, в общем-то, В основном это люди, очень скептически относящиеся вообще, так сказать, и к путинской России, и вообще к российской цивилизации. И я очень хорошо помню, как...
И к тем, кто их командировал.
Нет, к тем, кто конкретно командировал, они хорошо относятся, потому что это свои. Это пятая колонна в управленческом, так сказать, аппарате. Вот. Но ведь тут же дело не в том, что это же не прогулка. Ты там представляешь отечественную литературу. И когда, значит, садится, так сказать, писатель приехавший, ему спрашивают, ну, а как вы вообще относитесь к современной России? Он говорит, да это полицейское государство. Я помню очень хорошо, я где-то за границей, ну, такой, тоже на книжной, так сказать, ярмарке, со мной сидела молодая, так сказать, писательница, которая там книжку «Али Лебрик» сейчас, кстати, написала, в основном ее половым отклонением посвященная. И ее спрашивают там что-то, а как вы комментируете последние выборы в Думу? Они говорят, они были фальсифицированы. Это на брифинге за границей. Я ей говорю, минуточку. Я говорю, вы с чего вы взяли, что они сфальсифицированы?
Да мне Улицкая сказала.
Он говорит, да я так считаю. Я говорю, тогда так и скажите. Я так считаю, хотя никаких данных об этом ни в прессе, нигде не было. А вы меня не учите, как говорить. Я вас не учу, но вы страну представляете. Вы себя представляли, вы могли бы считать все, что угодно. Вы представляете страну и так далее. Вот... И в результате, почему я вот такой сделал экскурс? Ну, есть еще там разные формы, так сказать, поощрения и так далее. И к чему я сделал такой экскурс? Так вот, все эти, даже не годы, а десятилетия, поощрялось вот именно это крыло отечественных писателей, которые СВО не нужно, православие, так сказать, устарело, надо что-то, так сказать, менять, на худой конец там на современный русский язык службу переводить, значит, надо, так сказать, легализовать тему, значит, однополых браков и так далее, и так далее. Вот, пьют кровь в пионерском лагере, советская эпоха, это один большой ГУЛАГ, там и так далее. Вот их и поощряли. А вот писатели, которые пытались разобраться в том, что происходит, показать действительные, так сказать, язвы, действительно недостатки, а мы же сейчас живем в идеальном обществе. Мне кажется, нет человека, которого все бы устраивало. Всегда есть, что могло быть получше. Вот мы недавно отметили печальную дату, 30-летие расстрела парламента нашего. Так у нас укрепляли демократию с помощью танковой стрельбы по парламенту. Кстати, интересная деталь, да, мало, наверное, кто знает, уже да, много времени прошло. Так получилось, что я был единственным, так сказать, автором, который на страницах центральной печати выступил против расстрела Белого дома. 6 октября в «Комсомольской правде» вышла моя статья «Оппозиция умерла, да здравствует оппозиция». Вот. Ну, не потому, что я такой самый смелый, я думаю, многие тогда написали, но тогда же закрыли всю оппозиционную печать. А «Комсомолка» вот отважилась этот мой материал, значит, опубликовать. Ее, кстати, приостанавливали. Ее выпуск тогда был такой деятель, Шумейко, вице-премьер правительства, вот он-то курировал печать, вот он, значит, возмущался, все такое. Так что, кому интересно, это можно найти в интернете и в моих сборниках публицистики. Статья называется «Оппозиция умерла, да здравствует оппозиция», где, кстати, я невольно предсказал то, что будет в дальнейшем, и в том числе, ну, так, скажем так, некоторую политическую авторизацию, скажем так, общественного устройства, потому что оно по-другому не бывает. Если бьют по парламенту, то, естественно, исполнительная власть, она резко, значит, поднимается над законодателем. И такие писатели всегда были. Но о них их упорно 30 лет маргинализировали, делали вид, что их нет, понимаете? Там есть такая Вера, так сказать, Галатионова, замечательная писательница, вот, кстати, православная писательница, вот, ну, делают вид, что таких писателей нет. А потом, когда вдруг спохватывают, говорят, а что же у нас никто не пишет о современной России? Ребят, ну если будет поощряться вот эти различного рода выдумки и эти вот фэнтези бесконечные, ведь сейчас, значит, навязывается какая литература? Да, мрачная, да, депрессивная, но она как бы придумана в мире, так сказать, какой-то библиотекарь, какая-то там советская книга, какая-то битва между темными и светлыми силами. В общем-то, такие сплошные фэнтези. Ведь это же специально делается. Русская литература классическая и советская в том числе, она была всегда сильна социально-нравственным анализом того, что происходит в обществе и в стране. Когда-то это было пожестче, там, в 20-е годы было пожестче, в 30-е, там, 50-е было помягче, в 60-е опять это стало, так сказать, жестче, но это было всегда. И, кстати, власть тогда очень внимательно читала литературу, потому что там можно было просто увидеть прогнозы какие-то. предчувствие, потому что писатели, они такие сейсмографы, такие социальные сейсмографы. А я сейчас понимаю нашу власть, которая не читает современную литературу. А что ты там прочитаешь? Про то, что кровь, так сказать, у пионеров пьют в пищеблоке. Нафиг это надо, у них он проблем гораздо больше.
На Афоне.
Да. Вот. Ну, и там события происходят на Афоне. Я не буду пересказывать сюжет, но единственное могу вам сказать, что пока до конца не дочитаете, не успокойтесь, потому что там развязка происходит вот этого закрученного достаточно, почти криминального сюжета на последних страницах.
Так что... Ой, я предвкушаю. Я с радостью прочту, потому что получил отцов детства большое удовольствие по-настоящему, наслаждение. Как такое яркое, как будто бы выпил чайку перед тем, как... вспомнить былое, да, и там очень все, то, что у всех присутствует, просто прописано гораздо ярче, сочнее, интереснее, персонажи узнаваемые все. Надеюсь, здесь будет то же самое. Вот не было вас у нас на радиостанции почти что полгода. За эти полгода что еще произошло? Во-первых, вот эти премии, да, кому присудили, что интересного было, и что в обществе произошло, что вот как писателя у вас внимание ваше привлекло, что сейчас в нашем обществе действительно происходит главное?
Ну, главное, конечно, это специальная военная операция, которая идет. Это главное. И сколько было разговоров, сколько было таких, ну, ожиданий, что вот сейчас как-то, так сказать, общество, по крайней мере, в лице тех слоев, которые во многом определяют самочувствие, умонастроение, ну, употребим немножко такое девальвированное, но, в общем-то, слово, которое здесь подходит, перестроится. Вот реально как-то перестроится. Потому что, ну, если одна часть общества, так сказать, воюет, умирает, получает увечья ради, вот, так сказать, ну, как бы глобальных интересов всего, так сказать, народа и России, так сказать, нашей, не просто как государства, а как, так сказать, этнокультурного феномена, вот, исторического, а другая живет так, как будто ничего не происходит. Вот. И прежде всего это видно вот по деятелям культуры. Да, кто-то, так сказать, действительно активно включился в помощь вот тем, кто проливает кровь, рискует.
Много же включились тоже активно, но совершенно в другой плоскости.
Да, а вот я бы даже сказал, что вот те, кто включились против специальной военной операции и против вот той жесткой принципиальной позиции, которую заняла, так сказать, наша страна, президент, они гораздо заметнее. То ли потому, что у нас так, это, так сказать, информационная программа выстроена, что про них все время напоминают. Ну, что вот мне каждый день напоминают? Ну, ладно, в интернете. В интернете это как сумасшедший дом. Там, в коридоре можно встретить кого угодно. Так сказать, Наполеона, там, Чингисхана. Вот. А на казенных каналах-то? Ну, чего вы мне каждый день напоминаете про Пугачева и Галкина? Ну, что мне с Пугачевой и Галкиным?
Это вообще, да. Это действительно прошлый век, в прямом смысле слова прошлый век.
Ну да, ну уехали и уехали. Нет, вот это постоянно. И вот как бы, такая, ну а как, вот как мы к ним должны относиться? Да никак мы к ним должны относиться. Ну как относились к предателям всегда?
Да даже если не квалифицировать так жестко, предатели, не предатели, ну, поехала бабушка к себе на Солнечный берег, да, в Израиль на дачу проводить свою старость в теплом местечке, да еще с таким не совсем увядшим новым мужем. Ну, уехала, да и уехала, прошло ее время. Нет, интересует, а что Пугачева скажет? Вот это очень странно. Потом девальвируется слово «предательство». Ну как вот, ну, может, если кто-то действительно предает Родину, это понятно, а когда просто вот по факту отъезду или приезда, ну, мне кажется, это чрезмерно.
Знаете, мне кажется, что я такую выскажу сейчас мысль, которая, ну, может, не понравится, но раз она мелькнула, я ее выскажу. Мне кажется, что про вот этих отъехавших, значит, проехавшие звезды, вот якобы, так много говорят, чтобы подзабылось то, что у нас ведь, ладно, вот эти болтуны эстрадные, там, хохмачи все эти, у нас вице-премьеры, которые курировали оборонку, отъехали.
Вот это потрясает уважение.
Вот, понимаете? Вот о чем надо говорить. Надо говорить о том, а что это была за кадровая политика, если у нас, так сказать, во главе правительства стояли люди и были допущены к суперсекретам люди, которые, так сказать, чуть что уехали и живут теперь там.
Вот это Чубайс, мне тут даже не знаешь, то есть настолько ошеломляет это, что даже не знаешь, ну, как высказать это, почему происходит. Вот возглавлял человек Роснана. Туда было закачанное ожидание были от этого Роснана, какие-то совершенно, вот там-то решатся все технологические проблемы России. Мы действительно очень технологически отстаем. И думают, вот такой энергичный менеджер, удачливый, как оказалось, не очень.
Да совсем они банкроты.
Вот. И вдруг это Роснано оказалось действительно нано прибыли, нано-возможности, нано-результаты. Все нано-нано-нано. А капиталы поглотили совершенно несоответствующий их результат.
Ну, знаете, тут интересно, есть вещь тоже, вот повод задуматься. Про, значит, Галкина, так сказать, значит, вот Кичиста, так сказать, говорят много. Ну, и мужа, соответственно. А почему-то совсем не говорят про его старшего брата, который давно уже сравнительно живет в Израиле, но который до того, как вышел, так сказать, в отставку, занимался тем, что снабжением наших вооруженных сил новейшей военной техникой. То есть занимался сверхсекретными делами. Ну, поскольку у них отец был, генерал-полковник, крупный, так сказать, такой руководитель артиллерии там, и так далее. Вот, то есть там, ну, они по наследству, по крайней мере, старший брат вот получил в этой сфере доверие, влиятельное место и так далее. Вот как получилось так, что вот люди, которые занимались самым важным, то есть безопасностью нашей, так сказать, страны, они оказались такими перелетной элитой. У меня такая книжка была в свое время, которая называлась «Перелетные элиты», которые снялись и все, и уехали, так сказать. Ну, Израиль, так сказать, при всем при том, что это, так сказать, страна, где действительно чуть ли не треть населения, это бывшие наши граждане СССР, но по своей политике, ты даже по тому, как они относятся к украинским, так сказать, фашистам, это недружественная нам страна. Ну, так вот.
Это тоже говорить. Удивляет.
Да. Тоже. А кто занимался вот этой кадровой политикой? Как получилось, что у нас во главе театров стоят люди, которые практически не поставили ни одной пьесы, посвященной СВО? Хотя такие пьесы есть, это я вам говорю, как председатель ассоциации драматургов. В регионах стали ставить, вот сейчас будет премьера спектакля, посвященный СВО в Симферопольском, так сказать, театре, вот в Крыму, там еще где-то. Но, в принципе-то, нет. Я вам всегда говорю... Хорошо, говорит, нет пьесы. Я говорю, во-первых, пьесы есть. А во-вторых, вот было 200-летие Островского. Ну, поставили там «Последняя жертва», там «Беспреданница» и так далее, и так далее. А чего же вы не поставили ни одной пьесы историко-патриотической Островского? У него есть замечательные историко-патриотические пьесы, посвященные там смутному времени и так далее, которые абсолютно ложатся, так сказать, в эту ситуацию. Нет.
Боятся, может?
Они боятся чего? Что их внесут, нет, внесут в черный список, и потом, когда все закончится, они же думают о том, как они потом будут жить, не о том, чем кончится специальная военная операция, а о том, как они будут жить, когда закончится. Ага, мы сейчас поставим патриотическую пьесу, нас внесут в список, и когда все закончится, нас не пригласят на гастроли в Берлин или в Варшаву. Вот они о чем думают. Они не думают о том, что должно быть единение общества, что театр... А чего вы не поставите фронт Корнейчука?
Ну, вот пример — это Звягинцев, человек, который весь свой большой, в общем-то, талант вместе со своим продюсером, как его зовут, ты сейчас забыл, тоже талантливый продюсер.
Роднянский.
Да. Талантливейший парень, как продюсер, опять-таки. Но там нарочито фестивальное кино. А так как на этих фестивалях западных съедают только русофобию, вот, соответственно, они нарочито и делают очень талантливую русофобию. И на это же находятся и деньги.
Но я вам хочу сказать, что тут я согласен с тем, что находятся деньги. Кстати говоря, Роднянский-то снимал не на свои деньги, а на наши российские, да, оставаясь гражданином Украины. И кто-то ему под эти русофобские проекты давал. Причем как делались эти проекты? Вот многие видели, он широко был разрекламирован, фильм «Елена» Звягинцева. Да. Так вот, но мало кто знает, что это фильм по... сценарию британского кинодраматурга, где события в оригинале происходят в Британии. Я когда этот фильм посмотрел, меня там потащили знакомые, вот, и мы когда сразу вышли, и я говорю, слушайте, говорю, что-то какая-то странная история. Вот смотрите, там какая одна проблема, что он такой благородный герой Смирнова, благородный, так сказать, значит, богатый человек, который, ну, у него, соответственно, он такой, ну, он уже баронет такой, понимаете. Я говорю, но это возможно где-то там, я не знаю, я так сказал, в Британии, где заложили основу состояния пираты, но это было уже 400 лет назад, про это забыли. Забыли. И он уже себя ощущает человеком, который благороден и не совершил в жизни ни одного поступка. Я говорю, а где вы у нас найдете в России богатого человека? У каждого из его состояния торчат или обобранные пенсионеры, или приватизированные незаконно, так сказать, предприятия казенные, или убитый, так сказать, значит, друг, с которым начинали бизнес. Где вы, говорю, такого Смирнова благородного найдете? Да, действительно странно. Я говорю, второй вопрос. Там какая проблема у этой вот семьи, для которой она деньги Елена добывает, убивая вот этого бедного Смирнова, причем убивая благородно, виагрой, значит, какая проблема? Они размножаются, как кролики. Я говорю, это про кого? Это русская семья. У нас проблема сейчас наоборот. У нас проблема то, что, так сказать, нет детей в русских семьях. Я говорю, понимаете? Он говорит, да, действительно. А потом мне звонит этот приятель. Слушай, я прочитал, оказывается, он просто переадаптировал под Россию, значит, британские. И там действуют какие-то, значит, там, мигранты, которые действительно, чтобы получать, значит, матпомощь, как говорится, размножаются. И там действительно есть этот наследник, так сказать, капитана Флинта, давно забытого. Вот. Я говорю, вот как это делается. То есть это берется вот западный материал, негативный. Но если он снимет это про Британию, ему шиш дадут, а не премию. Его просто не пустят в следующий раз. У тебя как поднялось вообще? Вот, твое творческое воображение. А про Россию можно. И вот он берет этот, грубо говоря, пасквиль про Британию. Вот, хотя, может, не пасквиль, про Британию, потому что там все правда. И переносит его на русскую почву. И вот вам, пожалуйста. Вот и так это делается примерно, так сказать.
Ну, видишь, как это не только у нас, в Британии, кстати, где хваленая демократия, которая, как сладко уплывшая наша мечта о свободе слова, собраний и всего прочего, но уж давно как бы этого нет. Я вот сегодня услышал новость о том, что Роулинг, вот та самая знаменитая писательница, хорошая писательница, которая написала про Поттера, такого детской фэнтези, очень, очень христианской по духу, по-своему. Вот. Ее, оказывается, не пустили на премьеру фильма, снятого по ее, собственно, роману, только исходя из того, что она заявила, она, опять-таки, человек независимый, богатый, слава богу, благодаря этим изданиям. Она прямо сказала, что женщина есть женщина, мужчина есть мужчина. Вот просто вот такие вот, не злобные, не какие-то конфликтные высказывания, а просто констатация факта того, что все-таки есть женщины, есть мужчины, а не гендеры какие-то. И вот ее не пустили на премьеру собственного там фильма или фестиваля какого-то, я уже результат не помню. Но главное, что государство и организаторы вот так поступили с кем? С ней, знаменитейшей, которая привлекла бы. Им это не важно.
Да, так оно и есть, там, в общем-то, очень жесткая политика, гораздо более жесткая, чем у нас.
Ой, слава богу, хотя бы здесь хорошо.
Да, гораздо более жесткая, чем у нас, там, так сказать, я думаю, что книги людей, которые выступают против государственной политики, допустим, тех же Соединенных Штатов, Британии, вряд ли они в лучших выкладках у них в магазинах стоят, и вообще не уверен, что они стоят. У нас продолжается достаточно такая либеральная политика, и периодически вбрасывается такие вот, ну, как бы призывы жить дружно. Помните, такой был мультфильм советский про кольта Леопольда? Вот ему эти мыши пакостят, а он только вот отряхнется, поправит галстук бабочкой и говорит, ребята, давайте жить дружно. И вот я был очень удивлен, прочитав в российской газете такую, так сказать, я даже могу сказать, что это статья, заметка. Это раньше было такое слово хорошее, советская заметка. Павла Басинского, ну, том, что, ну, надо снисходительно относиться вот ко всем этим нашим, так сказать, протестантам, которые уехали, оттуда протестуют. Тот же Быков, так сказать, он крупный
писатель. А он уехал или все-таки он здесь?
Кто?
Протестует, Быков.
Нет, он уехал, конечно, он давно уехал.
Тот он вроде как попал в какую-то катастрофу и приехал просто с перевернутым сознанием, как он признавался, и стал религиозным человеком, и что-то, видимо, понял такое, но, видимо, не совсем до конца, или просто выздоровел.
Нет, я думаю, он просто выздоровел, но похмелье оно достаточно быстро проходит, даже тяжелое с интоксикацией. Да, и вот, и такой, так сказать, значит, вот такой материал, я понимаю, если бы это вышло там в «Коммерсанте», там, где-то там, в «Независимой газете», но это российская газета, это правда современная. Там печатаются указы, все. То есть, ну, это рупор нашей власти. Нравится кому это или не нравится. И вдруг такое, понятно, что это было указание там, главного редактора или там курирующих людей. Вот бросить такой, как отнесется, так сказать, народ вот к тому, что... Ну, и Пушкин, и он цитирует там без конца, вот Пушкина, значит, памятник, и милость к падшим призывал, и так далее, и так далее. Ну, понимаете, у Пушкина есть разные стихи. По-моему, сейчас то время, когда актуальны гораздо стихи Пушкина клеветникам России. О чем? Шумите вы, народные вети, понимаете? Вот, что возмутило вас, волнение Литвы. Вот. Оставьте этот спор славян между собой. Ну, ложится, так сказать. Вот, абсолютно. Нет, надо все равно понимать, да, они сейчас вот против, но надо понимать, что это крупные писатели. Ну, так, понимаете, сейчас, во-первых, говорить, кто крупный, кто не крупный, совершенно непонятно. Вот, как известно, когда было проведено анкетирование, кто лучший поэт эпохи в начале 20 века, то там Блок оказался на каком-то там 20-м месте и так далее. Поэтому давайте мы немножечко дадим время, чтобы понять вообще, кто останется, кто не останется. Кстати, опыт показывает, что вот самые такие шумные, самые раскрученные и навязываемые авторы, они быстрее всего и забываются. Вот есть такой парадокс. Поэтому это первое. Второй вопрос, но еще раз хочу сказать, что почему российская газета, практически официоз, так сказать, призывает нас относиться с пониманием вот к этим людям, которые выступают против, так сказать, политики президента, против, так сказать, вот этого противостояния с Западом, вынужденным противостоянием. Почему они к ним не обращаются, что, мол, вы войдите в положение России? Вы войдите в положение Донбасса, так сказать, вот, и русских людей на Украине, которым запрещают говорить на своем языке, и развернули, так сказать, террор против инакомыслия. Почему мы должны в вашем... В конце концов, вы убежали от проблем, а не мы. Вот, когда я это читаю на страницах российской газеты, у меня опять возникает вопрос о кадровой политике. Это же не случайно появилось. Я был главным редактором литературной газеты 17 лет, и я отлично понимаю, что такие материалы без указания главного редактора, они никогда не печатаются. А главный редактор такие материалы обязательно согласовывает со своими кураторами. Значит, такова была задача этого материала – проверить. Ага, он вызвал возмущение. Было очень много реплик, ну, просто некоторые гневные абсолютно. Причем там интересно, даже есть такой момент. Вот он говорит, что... Басинский, я имею в виду. Я с ним работал, он, кстати, в литературной газете работал, когда я был редактором. Что, мол, вот Пчув критикует большую книгу. Ее же получали, так сказать, кроме Быкова, значит, и Белов, и Распутин там, и, по-моему, Белова называют, что-то не помню уже. Вот. И все. И дальше идут точки. А почему точки идут? А потому что все остальные, которые ее получали, это те, кто сейчас уехал. Вот если взять лауреатов большой книги, то это в значительной степени те люди, которые или откровенно сейчас эмигрировали и оттуда, так сказать, нас учат жить, или те, которые хранят, так сказать, молчание по поводу происходящего, и еще не за полтора года ни один из них не высказал своего отношения к СВО. Понимаете, вот это лауреаты большой книги. Так понятно, там говорит еще, а почему требуют реформирования большой книги? Да потому и требуют, что выяснил, что вы 15 с лишним лет, так сказать, давали премии в основном людям, которые оказались или русофобами, или антироссийски настроенные, или абсолютно вот такими, значит, тихушниками, такими передоновыми, такими, знаете, вот литературными передонами.
Ждуны это называешь. Ждуны,
да, ждуны, хорошее слово. Вот. Поэтому я, как значит, грубо говоря, пенсионер. Ты ветеран труда. Я, значит, ну как советский пенсионер, вот он садился в трамвай, что делал? Открывал газету «Правда». И, о, вот, ну, на Ближнем Востоке мы хорошо, там, а вот, вот в Африке мы хорошо. А вот, ну, что делает сегодня пенсионер, постсоветский, ветеран труда? Садится в трамвай, значит, бесплатно, бесплатно, социальную карту принимает, и открывает российскую газету. И читает в российской газете, что мы должны с пониманием относиться к той такой черной чепухе, которую несет, так сказать, по поводу России и ее, так сказать, нынешней политики, и ее президента Быков.
А он несет?
Нет, он еще очередной раз выступил. Так сказать, я думаю, что советские, прочитав что-то подобное в «Правде», советские пенсионеры, он сошел бы с ума. Его бы уже вынесли из трамвая, так сказать, и отправили, значит, в стационар. Но поскольку мы уже прошли перестройку, расстрел парламента, вот, дефолт, фокусы Бориса Николаевича, так сказать, беспробудно работавшего с документом, мы, конечно, более стойкие люди. Но некое ощущение такого раздвоенного сознания появляется. то это значит, что-то в высших, так сказать, эшелонах нашей власти, там какое-то раздвоение, а, как известно, царство, разделившееся в себе, долго не стоит. Вот это тревожит постсоветского пенсионера.
Но будем надеяться, что все-таки оставшихся больше.
И, конечно, нет, но это безусловно, это безусловно.
Я вот удивляюсь другому, что вот эти писатели все-таки, ну, довольно-таки талантливые люди, где они черпают-то для того, чтобы писать вдохновение? Ведь для писателя быть вне родины – это губительно для таланта, где он получает впечатление-то свежее от людей. Это можно создавать по газетам, по интернету какие-то впечатления, но они же неадекватны, все понимаем прекрасно, что там масса совершенно искаженного, это королевство кривых зеркал, одно кривее другого, и доверять этому совершенно невозможно. Может, вот заметка, как я сказал, замечательное слово, а очерк? Очерк еще лучше, я считаю, что это вершина труда журналистского, когда человек может написать очерк так, что ты сразу понимаешь, что на самом деле происходит. Без выводов нарочитых, да, без декларации, без каких-то утверждений. Просто описание, очень верное описание самой ситуации и тех, кто в ней участвует. Но очеркистов вот было раньше, по-моему, в «Эксперте» был такой у Максима Соколова. Еще рядом там публиковались черкисты. Сейчас-то просто этого ничего нет. Я вообще не вижу черкистов и не вижу вот этого, чему бы я мог довериться.
Ну, к сожалению, да, вот такой серьезной аналитики, да еще аналитики с даром, ну, ее такого, так сказать, художественного изложения. Понимаете, чем были, скажем, сильны очеркисты литературной газеты от советского периода, потому что это был очерк, так сказать, в традициях Глеба Успенского, знаете, то есть это был жанр литературы, хотя вот с какой наличием. Сейчас, конечно, с этим плохо, и этому на журфаке не учат, учат же другому сейчас совершенно. Схватил новость в зубы, потащил, значит, засунул, а потом разбирается, правильное, неправильное, как ее трактовать, это неважно. Вот. Но я хочу сказать, что все-таки такие серьезные, здоровые силы в литературе и, шире говоря, в искусстве, они есть. Вот мне рассказывают, вот заметили, что патриотических песен-то немного появилось. Когда началась Великая Отечественная война, был взрыв патриотики песенной.
Нет, ну сейчас один шаман чего стоит.
Нет, ну, вот вы как раз очень точно сказали, один шаман чего стоит. Да, один шаман чего стоит. Но когда началась Великая Отечественная война, таких шаманов появилось, так сказать, много. И, так сказать, много композиторов, поэтов. Понимаете, при всем хорошем отношении к шаману, я вообще категорически против, как профессиональный поэт и специалист по фронтовой поэзии, у меня была диссертация по фронтовой поэзии, я против соединения в одном лице композитора, исполнителя и автора текста. Потому что действительно автор текста – это не поэт. Бывают исключения. Допустим, того же Высоцкого можно, так сказать, привести. Но это очень редко. Настоящий шедевр, настоящая песенная классика, она, когда здесь Фатьянов, великий поэт-песенник, здесь, так сказать, Лебедев там. А когда все это в одном, я чувствую своим профессиональным ухом. Да, я сейчас не про шамана говорю, я вообще говорю. Вот, значит, так, хорошо, да, все. Но текст-то дурацкий. Текст дурацкий. А ведь дело в том, что песенная поэзия – это лингвистическое программирование, потому что с помощью мелодии к тебе этот текст залетает в голову, потом у тебя там крутится. И если этот текст нормальный, если он, ну, грубо говоря, художественно закончен и несет в себе какую-то формулу эмоциональную, там, политическую, неважно, так сказать, лирическую, он работает на гармонизацию. А если это какие-то словесные ошметки непрофессионала, он разрушительно в твоей голове работает. Вот если проанализировать там некоторые тексты, ну, это бред сивой кобылы. Как наш один известный, так сказать, поэт тоже, песенник, исполнитель там поет, так сказать, значит, по натянутым нервам я аккордами веры эту песню пою. Как можно петь по натянутым нервам аккордами веры? Поэзия. Это бред сивой кобылы. Потому что любой, так сказать, образ поэтический, он должен быть логичный. Это, ну, просто человек не своим делом занимается. Ты исполнитель, ты пишешь мелодию, пиши. А стихи должен писать профессиональный поэт.
Юрий Михайлович, вот вы как писатель, который остро чувствует действительность и происходящее, и умеет это все описать и изложить, на то он и писатель, что он умеет писать просто, описывать реальность некоторой. Как бы вы описали бы нынешнее состояние общества? Мы говорили об элите, что элита как бы и не чешется до сих пор особенно-то. Та же осталась, изменений, кадров. Ну, ничего не произошло на самом деле. Мы не видим этих подвижек на новых каких-то людей с новыми идеями. Ну, нам, по крайней мере, неизвестно об этом. А в обществе, то снизу, идут эти изменения. Это же видно. Вот тот Даня, которого мы упомянули, он уже один из этих мальчиков. Их масса молодых людей, которые отправились в это СВО не потому, что их призвали, они контрактниками пошли. Там их бьют, там им ломают, ну, я не скажу, ломают ли судьбу, но то, что ноги, руки, голову переломаны, это совершенно верно. Они чуть выздоровели и опять туда же. Их затягивает это, у них одно слово на устах: мы победим. Вот как вы это видите, вот эту ситуацию? Что происходит с обществом? Есть ли изменения в самом теле нашего общества?
Я считаю, что изменения есть. Вот. И то, что, в общем-то, столько, так сказать, действительно молодых и немолодых людей откликнулись на призыв, так сказать, вот, страны взять оружие и идти защищать, так сказать, интересы, это, конечно, так сказать, важно. Но я вот чего боюсь. Я боюсь, что вот эта публикация Басинского, который, конечно, партийный журналист, в российской газете, это не случайно. Это звенья одной цепи.
Напомните нашим слушателям.
О том, что, мол, мы должны понимать тех, кто уехал, тех, кто против, так сказать, пытаться понять их логику, продолжать их ценить как деятели культуры и так далее, и так далее. Плюс, так сказать, какие-то, значит, заявления пресс-секретаря Пескова, что, мол, вот те, кто, там, сказать, могут возвращаться, потом пояснил, что нет, ну, те, кто не выступал против, так сказать, России, могут возвращаться и так далее, и так далее. То есть все-таки какой-то идет обработка общественного мнения к тому, что вот эту точку зрения неприятия или скептического отношения к СВО легализировать. Сказать, ну да, вот часть общества поддержала, а часть не поддержала, но имеет право. Ну это то же самое, как, ну, имеет право ребенок, так сказать, будучи мальчиком, захотеть быть девочкой. Например, так сказать, покурив что-нибудь. Имеет право. Мы же живем в свободной стране, понимаете? Это же одного порядка все. Вот. А дальше происходит следующее. Дальше легализируется вот это отношение. Оно, так сказать, значит, поскольку я считаю, что база у него достаточно приличная, это вот все наши такие постсоветские рантье в разных сферах. А потом эти ребята вернутся, как вы справедливо сказали, покалеченные, так сказать, чудом выжившие, многие психически надломленные, и услышат то, что в свое время услышали афганцы. А мы вас туда не посылали. И они по-своему будут правы. Ни Акунин, ни Улицкая, ни Быков, не Басинские, они их туда не посылали. Но если эти люди будут к тому времени определять, как бы, что такое хорошо, что такое плохо, определяет это, как правило, медийно, тут политический класс, вот, то я, так сказать, не хотел бы быть на месте этих людей, которые... Знаете, было у Межеру хорошее стихотворение, что, так сказать, что можно выстроить на золе новый дом, но не человека. Он дотла растрачен в бою. Вот понимаете, когда человек возвращается дотла растраченный в бою, и ему предстоит долгое восстановление и врастание в мирную жизнь, что, кстати, хорошо описано в той же «Тишине» покойного Бондарю, а ему вернувшиеся, так сказать, сказали, а мы вас то не посылали, а мы говорили, что этого не надо делать. А если, не дай бог, еще СВО закончится не полной победой, а все-таки каким-то соглашением, где, так сказать, многим покажется, что крови слишком много было пролито вот за те рубежи, которые, так сказать, взяты. Тогда что? Я-то думаю о стабильности, так сказать, уже общества нашего после СВО. Ведь надо же, так сказать, думать об этом. И вот эта связка, так сказать, вот публикации в газете, в российской газете, вот эти вот такие вещи, это отсутствие, скажем, в репертуаре театров, значит, спектаклей. Никому в голову не приходит. Там реанимируют самые какие-то третьестепенные пьесы классиков там и так далее. А чего вы фронт Корнищука не поставите? Там же о том же самом. О том же самом? Нет, не табу. Табу. А откуда это табу взялось? Это государство наложило? Нет, государство, наоборот, призывает, давайте, давайте. Это табу вот этой тусовки. Это страх, что тусовка тебя, на тебя пришлет черную метку. Ты Корнейчука поставил? Ну все, парень, про золотую маску забудь. А без золотой маски вообще выходить? Это как без трусов выйти без золотой маски в театральный мир? Так что моя писательская интуиция, она, в общем-то, настроена оптимистически, но с серьезными элементами тревоги за наше будущее.
Ну что ж, вот на этом нам придется закончить, хотя у меня есть еще несколько вопросов, которые я очень бы хотел знать ваши ответы на них.
Ну не последний раз встречаемся-то?
Да, не дай бог. Я думаю, что многое лето вам, и что мы не встретимся неоднократно здесь. Так все быстро меняется. Причем глобально, вот просто мир, кажется, это ось, которая проходит через всю Землю, земная ось, что она колеблется просто как маятник, причем каждый раз убыстряется и убыстряется. Только что было лето, уже опять зима, уже вспыхнула еще и вспыхнула с большей силой. И думаешь, боже, а где же, когда же этому конец? И неужели еще сейчас вспыхнет и полыхнет все и всюду, и тогда будет уже не до театров, не до золотой маски, а просто там даже не до закруток каких-то в подвале вашей дачи или моей дачи в конечном счете. Действительно, очень все тревожно, но я чувствую, что я разделяю ваше мнение, что и оптимизму есть место, потому что когда в стране российской такие люди есть, то есть верно то, что Россия будет. Спасибо большое, Юрий Михайлович Поляков, замечательный писатель, новое сочинение, которое мы ждем, был сегодня на вашем эфире. Я думаю, что в следующий раз мы что сделаем? Мы просто постараемся сделать наш разговор в прямом эфире и дать возможность нашим слушателям задать вопросы.
Я забыл одну вещь сказать важную. Значит, 13 ноября в Центральном доме литераторов в 19:00 состоится мой авторский вечер, приуроченный к дню моего рождения, 69 лет, который будет называться «И снова стихи». Вот тот, кто хочет познакомиться со мной как с поэтом, вот я приглашаю. 13 ноября, Центральный дом литераторов, 19:00.
Где он располагается?
Вот это Большая Никитская улица, дом 53. Дом литераторов. Приглашаю.
Все, ждем вас, дорогие слушатели. Можете хотя бы послушать пока стихи Юрия Михайловича в его живом исполнении. Ну и задать там вопросы.
Конечно, это будет обязательно. Такая.
Спасибо всем вам, кто нас слушал, кто нам помогает. Спасибо вам за замечательный рассказ и обзор.
Спасибо. Всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений. Покаяние отверзи мне двери жизни.
Thank you.